Проект Cyberpunk Storage 2 представляет. Клайв Баркер. Король Кровавая Башка. Веков деревушка Зил не раз оказывалась под пятой завоевателя. Но только когда по ее улицам легкой поступью прошел воскресный турист, она пала окончательно. Ей пришлось терпеть и римские легионы, и нормандское вторжение, и тяготы гражданской войны. Она все перенесла, не потеряв своей индивидуальности в глазах захватчиков. И вот, спустя века, не кто-нибудь, а туристы, современные варвары, одолели Зил новым оружием, пустив в ход обходительность и звонкую монету. Она была идеально расположена для нашествия. В 40 милях на юго-восток от Лондона, среди садов и полей, засеянных хмелем, в лесистой части Кента, достаточно далеко от города, чтобы превратить поездку в приключение, и в то же время достаточно близко, чтобы быстро ретироваться в случае ненастья. Все выходные с мая по октябрь Зил служила местом водопоя для изнуренных жарой лондонцев. Каждую субботу, обещавшую быть солнечной, они проносились толпой по деревне вместе со своими собаками, пластмассовыми мечами, малышней, детским скарбом, сваливали все в орущую кучу где-нибудь на зеленой полянке, а сами отправлялись в Верзилу, где за кружечкой теплого пива травили дорожные байки. Что касается местных жителей, они не слишком переживали по поводу воскресных экскурсантов. Во всяком случае, приезжие не жаждали крови, но от этого непротивления нашествие лишь прибавляло в своем коварстве. Постепенно люди, бежавшие из опостылевшего города, начинали мягко, но неуклонно изменять деревню. Многим захотелось обосноваться в сельской местности. Им приглянулись каменные домики среди раскидистых дубов. Их приводили в восторг голубки на ветвях тиса, что рос на церковном кладбище. «Даже воздух», — утверждали они, вдыхая полной грудью, «даже воздух здесь был свежее, пахло Англией». Началось с малого, а затем все чаще приезжие стали выкупать пустующие амбары, брошенные дома, которыми изобиловали сама деревня и ее окрестности. Каждый погожий выходной новых владельцев можно было увидеть на своих участках, в зарослях крапивы или среди строительных обломков, где они планировали, как сделать пристройку к кухне или где установить джакузи. И хотя большинство из них, вернувшись к привычному городскому комфорту, предпочитали его больше не покидать, каждый год один или два горожанина заключали выгодную сделку с кем-нибудь из деревенских жителей и приобретали для себя акр хорошей жизни. Так шли годы. Коренное население Зил редело из-за возраста, а его место занимали городские дикари. Захват происходил незаметно, но тому, кто в этом разбирался, изменения сразу бросались в глаза. На почту начала приходить другая пресса. Но кого из коренных жителей Зил мог бы заинтересовать журнал Harper's and Queen или литературное приложение к Times? Изменения проявились и в том, какие новые яркие машины запрудили узкую улочку в насмешку прозванную шоссе, основную деревенскую магистраль. И в Верзиле теперь судачили о другом. Это верный признак того, что дела чужаков стали подходящим предметом для всеобщего обсуждения и насмешки. Со временем городские оккупанты заняли еще более постоянное место в самом центре Зил. По мере того, как вечные спутники суетной жизни рак и инфаркт делали свое дело, преследуя жертвы даже на вновь обретенной земле, подобно римлянам, которые побывали здесь раньше, подобно норманам, подобно всем прочим завоевателям, самый заметный след на узурпированной земле горожане оставили, не построив на ней хоть что-то, а оказавшись в ней похороненными. В середине сентября, последнего сентября деревушки Зил, стояла влажная духота. Томас Гарроу, единственный сын покойного Томаса Гарроу, обливался потом и мучился жаждой, работая на краю трехакрового поля. Накануне, в четверг, прошла гроза и промочила всю землю. Расчистка под будущую пашню оказалось не таким простым делом, как думал Томас. Но он побожился подготовить поле к концу недели. Это был тяжелый труд, собирать камни и сортировать железки от устаревшей техники, которую его отец, ленивый ублюдок, оставил ржаветь прямо на поле. «Должно быть, неплохие тогда выдались годы», — думал Томас. «Чертовски неплохие, раз его отец мог позволить себе подобное расточительство, дать пропасть вполне годным запчастям. А если хорошенько подумать, он позволил себе еще больше, оставил невспаханной добрую часть участка в 3 акра, причем отличной и здоровой почвы. Как ни крути, Кент, это сад Англии. Земля здесь должна приносить деньги. В теперешнее трудное время оставить невозделанными 3 акра было недопустимой роскошью. Но, господи, да чего же тяжело! Такую работу отец поручал ему в юности, и с тех пор он ненавидел ее всей душой. Но дело есть дело, его нужно выполнять. День задался удачно. Трактор вел себя гораздо лучше после профилактики, и утреннее небо ожило от чаек, прилетевших с побережья полакомиться свежевскапанными червяками. Птицы составили ему шумную компанию, пока он работал. Их наглость и задиристость неизменно его развлекали. Но потом, когда он вернулся в поле, пропустив в верзиле несколько кружечек пива, что-то стало разлаживаться. К примеру, двигатель начал глохнуть. А ведь он только что выложил 200 фунтов за устранение этого дефекта. А потом не проработал Томаса нескольких минут, как наткнулся на камень. Ничем не примечательный такой камень. Торчал себе из земли, наверное, на фут, не выше. В диаметре той части, что виднелось, ему не хватило бы нескольких дюймов до ярда. Поверхность голая и гладкая. Даже мхом не поросла. Всего лишь несколько канавок, которые когда-то могли быть словами. Любовное послание, возможно. Хотя, скорее всего, фраза типа «здесь был Киллорой». Или даже просто имя, дата и ругательство. Чем бы эта глыба раньше ни была, памятником или дорожной вехой, теперь она мешала. Вот и пришлось возиться с ней, чтобы не потерять на следующий год добрых 3 ярда годной под пашню земли. Плуг никак бы не обогнул такой большой валун. Томс вообще не понимал, как эта проклятая каменюка пролежала в поле столько лет, и никто даже не почесался, чтобы избавиться от нее. Хотя, с другой стороны, на 3-акровом поле давно уже ничего не сеяли, во всяком случае, на его памяти и последние 36 лет. Да, пожалуй, если он не ошибался, и при жизни отца тоже не сеяли. По какой-то причине, которую он, если и знал, то успел забыть, этот кусок земли, принадлежавший семейству Гарру, оставался невозделанным очень много лет. Возможно, даже сменилось несколько поколений. У него закралось смутное подозрение, что кто-то, может быть, даже его собственный отец, когда-то сказал, что именно в этом месте урожая не дождаться. Но это была полная чушь. Если на то пошло вьюнок и крапива, росли на этих брошенных 3 акрах пышнее и гуще, чем на любом другом участке. Так почему же здесь не разрастись хмелю или даже саду? Хотя сад требовал больше любви и терпения, чем нашлось бы у Тома. В общем, что бы он ни посадил в такую жирную почву, оно наверняка даст буйные всходы. И тогда он поправит свое шаткое финансовое положение, благодаря этим 3 акрам хорошей земли. Удалось бы только выкопать этот проклятый камень. Томас совсем было решился нанять технику со стройки, что развернулась на севере деревни, просто чтобы притащили сюда экскаватор и поработали механическими челюстями. Да он за 2 секунды вырвал бы этот камень. Но гордость не позволяла фермеру бежать за помощью при первых признаках мозолей. Работенка не такая уж и трудная. Он сам справится, выкопает камень, как это сделал бы его отец. Значит, решено. Прошло 2,5 часа, и Томас пожалел о своем поспешном решении. К этому времени теплый спелый запах полдня сменился гнилостным душком. Ветер совсем стих, ни малейшего дуновения. Над полем повисла духота. Из-за гряды известковых холмов на горизонте раздавалось глухое бормотание грома. И Томас почувствовал в воздухе электрические разряды, от которых короткие волоски на шее встали дыбом. Небо над полем сразу опустело. Чайки, ненадежная компания, раз веселье закончилось, улетели на поиски какого-нибудь пахнущего солью источника. Даже выкапываемая земля, еще утром источавшая сладко-острый запах, теперь пахло как-то безрадостно. Вынимая черную почву из-под камня, Том невольно думал о разложении, которое сделало ее такой жирной. Каждый раз, набирая полную лопату земли, он бесцельно перемалывал в голове одну и ту же мысль о бесчисленных смертях. Не привык он к таким размышлениям, и от этого еще больше расстраивался. Он на секунду остановился, опершись на лопату, и пожалел, что выпил за ланчем четвертую пинту Гиннесса. Привычная для него норма сегодня вдруг взбунтовалась в животе и громко бурлила, взбивая пену из желудочного сока и полупереваренной пищи под цвет почвы на лопате, как ему представлялось. «Думай о другом», — приказал он себе. «Или же сейчас сблеванешь». Чтобы отвлечься от неприятного, Томас принялся разглядывать поле. Ничего необычного, всего лишь неровный кусок земли, ограниченный изгородью нестриженного боярышника, в тени которого валялась пара трупиков. Один из них был дохлый скворец, а второй он не разглядел с такого расстояния. Томас почувствовал себя каким-то потерянным. Но и в этом не было ничего необычного. Скоро по-настоящему наступит осень, а лето было слишком долгим и жарким. Подняв глаза над зеленой изгородью, он увидел, как облако, напоминающее по форме голову монгола, метнуло в холмы блеснувшую молнию. От яркой голубизны неба осталась лишь тонкая полоска на горизонте. «Кажется, дождь начинается», — с удовольствием подумал Томас. «Прохладный дождь, может быть, даже ливень, как накануне. Возможно, на этот раз он как следует очистит воздух». Томас снова уставился на неподдающийся камень и ударил по нему лопатой, выбив лезвием сноп белых искр. Тут он разразился громкой витиеватой бранью, обложив и поле, и камень, и самого себя. Камень крепко сидел, окруженный выкопанным рвом, и никак не хотел сдаваться. Томас исчерпал почти все возможности. Он выбрал землю вокруг глыбы на 2 фута, забил под нее колья, обвязал цепью и подогнал трактор, чтобы затем убрать с поля. Черта с два. Очевидно, придется углублять ров и загнать колья поглубже. Он не собирался уступать проклятому камню. Поворчав для решительности, Томас снова взялся за лопату. Капля дождя упала ему на руку, но он едва ли обратил на нее внимание. Он по опыту знал, что подобная работенка требует особой сосредоточенности. Голову вниз и по сторонам не зевай. Ни о чем не думай. Больше ничего нет, кроме земли, лопаты, камня и собственного тела. Копнул, выбросил, копнул, выбросил. Гипнотический ритм работы заставил Томаса погрузиться в такой глубокий транс, что он потерял счет времени. Камень шевельнулся, выводя его из забытья. Он выпрямился, хрустнув позвонками, не вполне уверенный в том, что ему это не померещилось. Поставил ногу на валун и толкнул его изо всех сил. Да, поддается. От усталости он даже не смог улыбнуться, но почувствовал, что победа близка. Все-таки одолел гада. Дождь теперь припустил как следует, приятно остужал лицо. Томас загнал еще пару кольев, чтобы расшатать валун посильнее. Он намеревался довести начатое до конца. «Ты у меня получишь», — твердил он. «Ты у меня получишь». Третий кол вошел глубже, чем 2 предыдущие, и, видимо, пробил пузырь газа, собравшегося под камнем, потому что на поверхность вырвалось желтоватое облако такого омерзительного смрада, что Томас невольно отступил, стараясь перехватить глоток свежего воздуха. Но никакой свежести вокруг не осталось. Ему только и удалось что отхаркнуть комок слизи, прочистив горло и легкие. Похоже, под камнем сгнило какое-то животное. Томас заставил себя вернуться к работе, хватая ртом воздух и не дыша носом. Голова раскалывалась, будто мозг распух и давил на череп изнутри, пытаясь вырваться наружу. «Да чтоб тебя!» — сказал он и всадил под камень еще один кол. Спину ломило. Того и гляди, развалится пополам. На правой ладони лопнул натертый волдырь. К предплечью присосался слепень и нажрался до отвала непотревоженный.
«Давай, давай, давай!»
Он уже не помнил, как вбил последний кол. И тут камень зашатался. Томас даже не дотрагивался до него. Камень словно вытолкнули из его гнезда снизу. Томас потянулся к лопате, загнанной под камень. Ему вдруг захотелось отнять ее у камня. Это была его вещь, его собственность, и он не желал, чтобы она оставалась возле ямы теперь, когда камень ходил ходуном, будто под ним забил гейзер. Теперь, когда воздух пожелтел, а мозг разбухал, как тыква в августе, Томас силой вцепился в лопату, но она застряла накрепко. Томас выругался и ухватился за черенок 2 руками, держась подальше от ямы, где из-под шершавого камня били фонтаны земли, перемешанные с мелкой галькой и мокрицами. Он вновь налег на лопату, но она никак не поддавалась. Томас не стал прерываться, чтобы обдумать ситуацию. Работа утомила его до тошноты. Все, чего ему сейчас хотелось, это забрать лопату, собственную лопату, и убраться отсюда ко всем чертям. Камень раскачивался, но Томас по-прежнему не хотел отпускать черенок. У него крепко засело в голове, что он должен вернуть себе лопату, прежде чем уйти. Как только лопата вновь окажется у него в руках целой и невредимой, он даст себе волю и убежит. Земля под ногами начала дыбиться. Глыба легкой пушинкой вылетела из своей могилы, выпустив при этом второе облако газа, еще более смрадное, чем первое. И в ту же секунду лопата показалась из земли. И Томас увидел, что ее там удерживало. И не было больше ни земли, ни небес. А была рука. Живая рука, цеплявшаяся за лопату. Рука с такой широкой ладонью, что она с легкостью обхватывала все лезвие. Все это было хорошо знакомо Томасу. Развершаяся земля, рука, смрад. Он слышал об этом кошмаре еще в далеком детстве, сидя на коленях у отца. Теперь ему захотелось отпустить лопату. Но он уже был не властен над собой. Он мог только подчиниться силе из-под земли, которая велела тянуть. Тянуть, пока не порвутся связки. Тянуть, пока не закровоточат мышцы. Запах неба просочился под тонкую корку земли. И кровавая башка его унюхал. Для притупленного восприятия это был чистый эфир, приятный до тошноты. Всего в нескольких дюймах находились целые королевства для охоты. После стольких лет, после бесконечной духоты, в его глаза снова бил свет, а язык снова ощущал вкус человеческого ужаса. Теперь голова пробивалась наружу из-под земли. В черных волосках извивались черви. По черепу ползали полчища крошечных красных пауков. Они раздражали его целую вечность. Эти паучки, делавшие ходы до самого мозга. Ему не терпелось их раздавить. «Тяни, тяни!» Молча приказывал он человеку. И Томас Гарроу тянул, пока его жалкое тело не покинули последние силы, дюйм за дюймом, вытаскивая из могилы кровавую башку. Камень, так долго давивший на короля кровавая башка, наконец был сдвинут с места, и король легко начал взбираться наружу, сбрасывая с себя могильную землю, как змея сбрасывает кожу. Теперь на поверхности показался торс. Широченные плечи в два раза шире людских, мускулистые руки в шрамах, сильнее, чем у любого человека. По его жилам растеклась кровь, руки и ноги наливались соком возрождения, сильные смертоносные пальцы ритмично царапали землю, обретая былую силу. Томас Гарроу просто стоял и смотрел. В нем ничего не осталось, кроме трепета. Страх удел тех, у кого еще были шансы выжить. У него же не было ни единого. Кровавая башка поднялся из могилы. Впервые за несколько веков он выпрямился во весь рост. Потянулся, разбросав комки сырой земли, и оказался на целый ярд выше шестифутового Гарроу. Томас Гарроу стоял в тени чудовища и по-прежнему неподвижно смотрел на зияющую дыру, из которой оно вылезло. В правой руке Томас по-прежнему сжимал черенок лопаты. Кровавая башка приподнял его за волосы. Скальп не выдержал, треснул под тяжестью тела, поэтому кровавая башка перехватил Гарроу за шею, легко сомкнув на ней пальцы одной руки. Кровь, текшая по лицу Гарроу, вывела его из забытья. Смерть была неминуема, он это понимал. Он посмотрел вниз, где беспомощно болтались его ноги, а потом перевел взгляд наверх и уставился в морду чудовища, не знавшего жалости. Морда была огромная, круглая, как полная луна. Но у этой желтоватой рябой луны горели глаза, которые по всему миру показались двумя ранами, как будто кто-то выдолбил в голове короля два отверстия и сунул в них померцающие свечки. Гарроу обмер от величины этой луны. Он посмотрел в один глаз, во второй, затем перевел взгляд на мокрые щелки, заменявшие нос. И, наконец, охваченный детским страхом, посмотрел на пасть. «Господи, не пасть!» Целая пещера, такая широкая, такая огромная, что казалось, будто она разорвала голову надвое, когда открылась. Это и была последняя мысль Томаса Гарроу. Луна раскололась пополам и упала с неба прямо на него. Потом король перевернул тело, как всегда поступал с мертвыми врагами, и, держа за ноги, засунул Томаса в яму. Ту самую могилу, где праотцы Гарроу намеревались похоронить кровавую башку, навеки вечные. К тому времени, когда над деревушкой разразилась настоящая гроза, Король уже был в миле от трехакрового поля и нашел убежище в сарае Николсонов. А в деревне все продолжали заниматься своими делами, не обращая внимания на дождь, ненастье, бурю. Неведение — это блаженство. Не было у жителей ЗИЛ своей Кассандры. Да и еженедельный газетный гороскоп даже не намекал на внезапную смерть в ближайшие несколько дней одного близнеца, трех львов, стрельца или еще какого-нибудь знака. Дождь сопровождался громом. Тяжелые холодные капли быстро превратились в ливень, напоминающий тропический. Но только когда канавы переполнились стремительными потоками воды, люди начали искать укрытие. Экскаватор, выполнявший до той поры грубые ландшафтные работы на заднем дворе Ронни Милтона, праздно стоял под дождем, получая второй душ за два дня. Водитель воспринял ливень как сигнал к отдыху и скрылся в сторожке, чтобы поболтать о лошадиных скачках и женщинах. Стоя в дверях почты, трое местных смотрели, как переполняются сточные трубы, сетуя, что так происходит каждый раз, и что через полчаса во впадине между холмов на шоссе появится такая лужа, что хоть пускай по ней лодку. А в самой впадине, в ризнице церкви святого Петра, причетник смотрел, как дождь скатывается по холму, образуя резвые ручейки, которые собираются в маленькое море перед воротами. «Еще немного, и можно будет утонуть», — подумал он, сам удивившись собственной мысли, после чего отвернулся от окна и вновь принялся складывать ризы. С самого утра он был охвачен каким-то странным радостным возбуждением, которое не мог, да и не хотел подавить. Оно никак не было связано с грозой, хотя Иоанн с самого детства и любил грозы. Нет, его подстегивало что-то другое, и будь он проклят, если знал, что именно. Он словно вернулся в детство, словно пришло Рождество, и в любую минуту Санта, единственный святой, в которого он когда-то верил, появится у дверей. От этой самой мысли он чуть не рассмеялся в голос, но резница не подходящее место для смеха, и он сдержался, позволив себе лишь улыбнуться в душе, питая некую надежду.